Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как в Сербии воспринимают самостоятельное правительство в Приштине? И дауншифтинг по-русски. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Косово в сентябре этого года должно обрести полный национальный суверенитет. Решение об этом было принято на прошедшем на этой неделе в Вене заседании так называемой международной группы по Косово, в которую входят 23 европейских государства, признавших его независимость, а также Турция и США. Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года. Однако до сих пор эта независимость была под наблюдением и контролем Международной гражданской канцелярии, отвечающей за установление в Косово демократических институтов. Шеф этой канцелярии, специальный посланник ЕС в Косово Питер Фейт.
Правительство и институты власти в Косово примут на себя полную ответственность и право распоряжаться. Наше решение сегодня — это в первую очередь выполнение плана Ахтисаари. Этот план — основа нашего мандата, который, соответственно, может истечь. Но что самое главное — это отражение реальности. Сейчас существуют достаточные гарантии уважения прав различных сообществ граждан Косово и, в особенности, сербских граждан.
После заседания 2 июля в Вене премьер-министр Косово Хашим Тачи назвал этот день историческим.
2 июля для Косово является как исторической, так и символической датой. Этот день показывает, какой длинный путь мы как народ, тяготеющий к свободе и независимости, прошли.
Мнение независимых наблюдателей в Сербии по этому поводу выясняла Ая Куге.
Международная группа по Косово, очевидно, оптимистично считает, что разработанный в 2007 году план специального посланника ООН Марти Ахтисаари по разрешению статуса Косово успешно воплощается в жизнь, и косовская независимость уже необратимый процесс. Однако местные аналитики, как сербские, так и албанские, такой оптимизм не разделяют, предупреждая, что фундаментальных проблем в молодой стране очень много, и местные политики с ними справиться не в состоянии. Что на самом деле означает решение закрыть международную гражданскую канцелярию в Косово, то есть дать Приштине свободу самостоятельно строить свое будущее на основе плана Ахтисаари, который сербы не принимают? Наш собеседник, директор форума по этническим отношениям, специалист по Косово из Белграда Душан Янич.
Решение переложить ответственность за воплощение плана Ахтисаари на косовское правительство означает укрепление политической позиции Хашима Тачи. Это также укрепление влияния той части международного сообщества, которая поддерживает независимость Косово в противоположность Сербии и России на предстоящих переговорах о статусе северной части Косово.
Поясню. Из неофициальных источников все чаще слышно, что на Белград и Приштину оказывается давление, чтобы они приступили к переговорам о будущем, граничащей с Сербией, северной части Косово, где относительно компактно проживают постоянно бунтующие сербы. Их около 50 тысяч. Сербы с севера отказываются быть частью независимого Косово, а Приштине утверждают, что теперь, после Венского заседания, суверенитет будет распространен на всю территорию Косово. Имеет ли значение для сербов тот факт, что Международная гражданская канцелярия вскоре будет закрыта?
Она имела большое значение для сербов в Косово. Задачей этой организации было помочь построить функциональное государство, которое бы получило полное международное признание. Но одновременно это была единственная международная организация, имеющая прямой мандат и средства контроля над властями в Приштине. Это, кстати, было особо важным для сербской общины в Косово, для поддержания ее социальной системы образования и здравоохранения, для создания новых территорий, территориальных единиц местного самоуправления. Правда, Международная гражданская канцелярия подталкивала сербов войти в косовские органы власти. Сербская община, к сожалению, не воспользовалась тем положительным, что они могли получить от Международной канцелярии. Лишь иногда сербы принимали ее помощь, но это не было систематически. Ведь Белград провозгласил бойкот канцелярии Фейта как структуры, поддерживающей косовскую независимость, и это было глубоко ошибочное решение.
Так и теперь политики Белграда кажутся озабочены тем, что международная канцелярия закрывается. Однако местные сербские политики севера Косово продолжают утверждать, что канцелярия служила лишь для того, чтобы укрепить в Косове албанское государство.
Закрытие международной гражданской канцелярии для сербов означает, что в Косово больше нет международного органа, к которому бы они могли обратиться за помощью, или к которому Сербия могла бы обратиться как посреднику в конфликтах с косовскими властями. Остались лишь миротворцы КФОРа. Однако КФОР действует тогда, когда есть угроза безопасности. Вооруженная угроза или массовые столкновения, или драки. А европейская миссия EULEX также помочь не может. Она лишь наблюдает, советует и контролирует. Теперь сербам остается только обращаться напрямую к косовским властям. А это означает де-факто признание независимости Косово. Признание в юридическом смысле того, что власти Косово имеют суверенитет над всей территорией.
Напомню, мы разговариваем с белградским политическим аналитиком Душаном Яничем. Но, по вашему мнению, возможно ли установление независимого государства на всей территории Косово мирным путем?
Сербские политики очень ошибаются, когда сейчас в конце процесса грозятся, что вот теперь начнется насилие, что будет много беженцев. Давайте говорить прямо. С каждым следующим шагом включения сербских структур, которые до сих пор финансировал Белград, образование, здравоохранение, социальные службы в систему косовского государства, будет все больше людей, которые переедут в Сербию. И первые из них примерно 10-15 тысяч сербов, которые числятся жителями Северного района. Или там вовсе не проживают, или проживают, но только потому, что им платят, чтобы они там жили. У них есть альтернативная работа и альтернативное жилье вне этого района. Да, если сербам решение будет навязано, может случиться, что в Косове произойдет и вооруженное, и политическое сопротивление. Будут баррикады на дорогах и тому подобное. Однако это лишь подтолкнуло бы албанцев навязать новую реальность через жесткое политическое давление и насилие, какое случилось в 2004 году. Но если исключить насилие как возможность, ведь там присутствуют международные силы КФОР, косовские власти обязались не применять силу, есть мониторинг ООН, сербская община относительно хорошо организована, Белград также обещает, что не пойдет на силовые методы, то остаются переговоры.
Вы считаете, что настало время для политических переговоров о том, как разрешить проблему сербского населения на севере Косово, пытающегося жить так, как будто они все еще в составе Сербии?
Существует пространство для политического решения, но оно ограничено. Или будет найдена возможность север Косово постепенно, но целиком интегрировать в состав Косово с высокой степенью сербской автономии, то есть самоуправления, или произойдет пересмотр границ. Однако условия для корректировки границ – признание независимости Косово со стороны Сербии. Поэтому я считаю, что первое решение – переходный период до сербской автономии – вероятнее и ближе всего.
Это было мнение белградского специалиста по Косове Душана Янича. Ситуация в Косове временами становится нестабильная. С предстоящим закрытием Косово международной гражданской канцелярии там все-таки останется достаточно международного персонала. И главные из них – силы НАТО по поддержанию порядка, КФОР, и правоохранительная миссия Евросоюза EULEX.
О будущем самостоятельном правительстве Косово беседовала Айя Кугин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С некоторых пор по России распространилось поветрие, которому уже давно подвержены европейцы и американцы. По-английски оно называется «downshifting», а по-русски «опрощение». Оно заключается в том, что вполне успешные люди отказываются от избыточного потребления, от погони за престижем и замыкаются в мире частных интересов. Часто ради этого они расстаются с привычным местом жительства и уезжают на край света, например, в Гоа. Что означает этот уход от ценностей западной цивилизации? Сегодня в нашей программе о дауншифтинге рассуждают Владимир Абаринов и молодой московский социолог Полина Калазариди.
Дауншифтинг возник не вчера. Можно начать его историю Диогеном, который принципиально жил в бочке, продолжить римским императором Диоктилианом, который добровольно сложил полномочия и стал выращивать капусту, и далее по списку Жан-Жак Руссо, Генри Торо, Лев Толстой. Современный дауншифтинг – это реакция на чрезмерное демонстративное потребление и на тщетность попыток вырваться из замкнутого круга «карьера-деньги-карьера». В современной Америке немало сторонников опрощения или добровольной простоты, как называет себя это движение, вслед за философом Ричардом Бартлеттом Грегом. В декабре 1991 года эти добровольные аскеты получили новый манифест. Колумнист «Вашингтон-Пост» Сара Бан Бреннок опубликовала статью под заголовком «Жизнь на пониженной передаче». С тех пор она стала гуру дауншифтинга «Жизни ради себя, а не ради призрачного успеха». В России дауншифтерами когда-то было, по определению Бориса Гребенщикова, поколение дворников и сторожей. Сегодня социальный смысл дауншифтинга изменился. Важная отличительная черта современных дауншифтеров заключается в том, что это не неудачники. Они уже добились успеха в жизни, а теперь решили, что с них хватит. Полина, как становится дауншифтером в наши дни?
Современный дауншифтер, как мне кажется, отличается от своих предшественников, если не считать названных вами людей. Дело в том, что все-таки он не одиночка. Становясь дауншифтером, человек, уходя из крупной корпорации, иногда из государственной структуры или из какого-то бизнеса даже порой, так вот в таком случае дауншифтер не оставляет весь социальный мир, чтобы стать одиночкой, который где-то существует. Он примыкает к некоторой социальной группе. Социальная группа имеет свою культуру, она имеет свою эстетику, собственную уже историю, мифологию и так далее.
Недавно наш российский Цукерберг, создатель и генеральный директор социальной сети ВКонтакте Павел Дуров, поразил всех своим заявлением о том, что не в деньгах счастье, что он презирает деньги и атрибуты богатства, не носит дорогую одежду и ездит на работу на метро. Да и американский Цукерберг не замечен в покупке мега-яхт или средневековых замков. Вообще, среди очень богатых людей довольно часто встречается эта умеренность в потреблении, чтобы не сказать скупость. Это своеобразное кокетство или это тоже вид дауншифтинга?
Я уверена, что те или иные изречения или поступки Павла Дурова, как к ним не относиться, сейчас убираем за скобки их оценку, не имеют к дауншифтингу, собственно, никакого отношения. Павел Дуров, ну, собственно, как и многие его коллеги, руководители или управляющие крупных IT-компаний, просто представляет некоторый другой стиль потребления. В этом смысле отказ от потребления для него – это тоже форма демонстративного потребления, но только наоборот. Его роднит с дауншифтером только одно – эти молодые миллионеры своими поступками не противоречат тому, что стиль потребления, сложившийся в последние, в России 20 лет, 15, в Европе там, 50, в том, что он является доминирующим. То есть они по-прежнему, не то чтобы представляют ему альтернативу, они просто говорят, а мы не такие, а при этом подтверждаешь его же гегемонию. В этом смысле, пожалуй, вот они похожи с дауншифтерами. В остальном это просто, некоторая форма демонстративного отказа от потребления и попытка привить у нас в разных кругах, у нас, я имею в виду, и в Европе, и в России, иное отношение к богатству, чем это принято в некоторых кругах. Вот и все.
Дауншифтер выходит из системы, потому что не хочет, чтобы она его тревожила. Но он все равно включен в систему, и система приходит за ним. Он живет на ренту или на доходы от маленького бизнеса, но случается кризис, и он теряет свою ренту и свои доходы. Вспоминается история гусара-схимника Буланова, описанная Ильфом и Петровым. Гусар постригся в монахи, стал спать в гробу, но его заели клопы, и схиме пришел конец. Но ведь и сама система в кризисе. Я говорю о кризисе экономики потребления. Мне кажется, что приходит конец именно ей.
Я с вами полностью согласна. И, наверное, именно вот это ощущение, собственно, заставляет меня как-то критически относиться к дауншифтерам, потому что вот в этой ситуации кризиса они, казалось бы, здесь просто есть некий конфликт между тем, что они декларируют, и тем, что в итоге получается. Они, казалось бы, могут представить альтернативное развитие. Ситуацию, в которой все эти прекрасные маленькие бизнесы, многие из них живут не только на ренту, но и там идет какой-то малый бизнес у себя, хоть в деревне, хоть там в какой-то жаркой стране, вот они, казалось бы, должны создать какую-то новую общественную ткань, не только экономическую. Впрочем, они экономическую не всегда создают, это все-таки в основном индивидуальные предприятия. Экономическую и общественную ткань, которая сможет стать альтернативой той системе, в которой они вроде как, ну, если не борются, то, по крайней мере, себя ей противопоставляют. Но, к сожалению, вот этой системы как раз не создается. То есть все, что мы видим в дауншифтинге и, собственно, видим уже не первое десятилетие, это единичный выход. Это выход для одного человека, ну, иногда для небольшой группы, понятный и ясный, но не являющий собой какой-то ясной хотя бы тропинки, которая может уводить от этого магистрального шоссе, которое, ну, тут я могу согласиться, ну, не то чтобы совсем уже ведет никуда, но, в общем-то, не приводит к какой-то ясной тоже цели городу и так далее.
В своей статье в «Московских новостях», она называется «Откажется ли Запад от права менять мир?», вы противопоставляете активное западное мировоззрение пассивному восточному миросозерцанию. Но современная восточная цивилизация отнюдь не пассивна, по-моему. Она занимается активной экспансией на всех направлениях – политическом, экономическом, культурном. Ну а потом дауншифтинг – это далеко не всегда отказ от деятельности. Интеллектуальная, духовная деятельность может продолжаться. Льва Толстого никак не назовешь отшельником, отрешившимся от мира. Он оставался активным публицистом, идеологом, общественным деятелем, хотя и увлекался Востоком. Что вы на это скажете?
Ну, я начну с последнего. На мой взгляд, Лев Толстой, собственно, дауншифтером не является вот в том смысле, в котором дауншифтерами являются наши современники, себя таким образом именующие. Лев Толстой скорее как раз изобретает отчасти альтернативный путь. Там же, опять-таки, можно раздавать моральные оценки, чем он тоже активно занимался. Поэтому, насколько сегодняшние дауншифтеры следует пути Льва Толстого, мне сложно сказать. Как сказал кто-то из китайских деятелей, слишком мало времени прошло с французской революции, чтобы ее оценить. Но, как раз говоря о Китае, наверное, именно его рост заставляет нас говорить об экспансии. Мне кажется, это разговор, скажем так, требующий больших исследований, потому что говорить об экспансии социальной, политической, пока, на мой взгляд, преждевременно. Мы видим очень мощную экономическую экспансию, видим лишь частичную культурную экспансию. Но, в общем, Китай во многом настроен сейчас на то, чтобы поддерживать себя, такую немалый собственный вес в адекватной форме. И я не уверена, что вот экспансия Китая, культурная, ну, и восточных культур, она вот является тем, что сегодня заставляет нас как-то сравнивать ее с европейской, которая была на протяжении всей европейской цивилизации. Восточный подход к жизни, а вернее даже восточный как напускная и показная альтернатива западному, достаточно популярна. И во многом это следствие того, что мир стал в своем словесном описании слишком сложен. И если человек еще 50 лет назад, или особенно это было, например, в начале 20 века, мог представить себе некоторый мир, хотеть его изменить, хотеть с ним взаимодействовать и так далее, то сегодня он зачастую предполагает, что он может созерцать его, не обязательно не меняя его никоим образом, этого нет ни в одной восточной культуре, но предполагает, что он может хорошо возделать свою делянку, а то, что происходит с более широкими какими-то общественными кругами, скажем так, но это не его ума дело. И, в принципе, политика – это нечто отстоящее от его простой такой бытовой жизни. Это уход в частное, которым отмечены многими исследователями, тут, наверное, проще всего сослаться на Ханну Арендт, он, естественно, напрямую с восточным мировоззрением не связан. Но, тем не менее, нередко именно в восточных каких-то учениях многие находили ответы модные и понятные для того, чтобы не идти более агрессивным и экспансивным западным путем. И сегодня мы видим, что вот эта риторика сама по себе, это, наверное, даже не мировоззрение, а именно риторика, риторические, эстетические ходы, они распространены у таких культурных передовых групп, к которым в том числе относятся дауншифтеры. Они здесь, наверное, не единственные, но, я думаю, одни из первых.
Ваша статья, Полина, заканчивается довольно громким, я бы сказал, выводом. Дауншифтинг – путь капитуляции западной цивилизации. Причем даже не перед восточной, а перед самой собой, собственными принципами и идеалами. Конец цитаты. Но вы же сами написали, что на Западе кризис идеологии, что ее заменила бессмысленная, это ваше слово, я так не считаю, политкорректность. Получается, вы призываете вернуться к обанкротившимся идеалам?
Ну, здесь нет такого прямого противоречия. Политкорректность бессмысленна в том случае, как и дауншифтинг, когда они являются только формой капитуляции. Это деталь, на которую мне бы хотелось обратить внимание, потому что та же политкорректность и вся идеология мультикультурализма, когда она начиналась, и в целом многие культурные шаги европейской цивилизации в последнее время, в первом приближении, они были некоторым шагом по созданию новой альтернативы. Я не говорю о возвращении к тем или иным идеалам, потому что здесь мы традиционно начнем уходить в вопросы политических альтернатив, левых или правых, в первую очередь, а ни та, ни другая сегодня не представляет, на мой взгляд, никакой ясной альтернативы. Но и отказываться от любого поиска выхода, от дискуссии и диалога уже хотя бы в рамках того, что есть, говорить о снятии ответственности себя за судьбу того целого, чем является европейское общество. Вот в этом случае, мне кажется, происходит тот отказ, которым грешен и дауншифтинг, и избыточная политкорректность и так далее. Наверное, в России сейчас несколько об этом сложно рассуждать, потому что мы не находимся в той ситуации, в которой находится Европа. У нас есть вопросы, которые требуют одновременного применения каких-то социальных, политических, ну и экономических действий. То есть жизнь в российском городе, она требует человека большей активности просто для выживания, чем для европейцев. Но, что интересно, мы, как часть европейского мира, оказываемся перед той же проблемой порой, перед тем же нежеланием или, по крайней мере, неверием в возможность изменения своего места проживания, своего города, своего сообщества и так далее. В этом направлении есть множество попыток, которые, мне кажется, прекрасными и замечательными, не уезжать для того, чтобы вести свой желаемый образ жизни, а пытаться вести его в своем городе, в своем доме, со своими близкими, на своей работе, но мысля иначе, мысля так, как хотелось бы, чтобы это все было устроено.
С социологом Полиной Калазариди беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня лишила неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. Таким образом, удовлетворена просьба Генпрокуратуры разрешить возбудить в отношении него уголовное дело по обвинению в организации несанкционированного митинга. Госдума России сегодня приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова. В краснодарском городе Геленджик из-за проливных дождей и сильных гроз объявлен режим чрезвычайной ситуации. За день в городе выпала более чем двухмесячная норма осадков. Из-за ударов током погибли 5 человек. Башар Асад должен уйти с поста Президент Сирии не должен участвовать в создании правительства переходного периода. Такое единодушное мнение высказали участники встречи группы друзей Сирии, которая завершилась в Париже. Они обвинили режим Асада в массовых убийствах мирных жителей и преследовании политической оппозиции. Люди из ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада начинают голосовать ногами против его режима. Так прокомментировала госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщение о дезертирстве сирийского генерала Мунафа Тласа. Власти Кипра обратились с официальным запросом к России о выделении кредита размером в 5 миллиардов евро для оказания помощи банкам, пострадавшим от долгового кризиса. Аналогичную просьбу Кипр направил и в Евросоюз.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Игорь Сечин теряет полномочия в сфере регулирования топливно-энергетического комплекса. Правительство России обсуждает бюджет на следующий год, в том числе и его военные расходы. Безработица в России по-прежнему сокращается. Долго ли продлится эта тенденция? Российских чиновников могут лишить собственности за границей. Законопроект уже подготовлен. Будущее компании Facebook после IPO. Что об этом думают эксперты? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. В итоговом варианте указа Владимира Путина о создании президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу ее исполнительный секретарь Игорь Сечин потерял практически все значимые полномочия, которые ему президент, как глава этой комиссии, планировал делегировать изначально. Таким образом, как пишет газета «Коммерсант», бывший вице-премьер, возглавляющий сейчас контролируемую государством компанию «Роснефть», потерпел первое поражение в борьбе с новым правительством за сохранение своего влияния в отрасли. Сейчас при премьере Дмитрии Медведеве также образована комиссия, которая будет заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Однако далеко не все эксперты готовы увидеть в нем нового куратора отрасли. Среди них и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Если вот, скажу, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из совершенно другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудынские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. Ну как вот объяснить мне, 4 года человек был за место финансов, теперь что, ему мозги поменяют или как? По крайней мере, понимаем, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но тем не менее понимал те задачи, которые перед отраслью стоят.
Но действительно ли последнее решение президента может свидетельствовать об ограничении влияния Игоря Сечина, которого многие эксперты и после его ухода из правительства по-прежнему считают неформальным центром принятия решений в нефтегазовом секторе? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Нет, ну кто же будет внимание обращать на такие формальности? Есть люди, которые реально принимают стратегические решения. И есть исполнители, которым будет поручено эти решения проводить в жизнь. С одной стороны, это президентская комиссия, где все-таки будет Сечин во главе всего процесса принятия решений. А с другой стороны, будет орган исполнительной власти, то есть комиссия во главе с Дворковичем, которая будет эти решения исполнять. Вот и все.
То есть получается, в принципе, нормальная схема, но вот некие все равно вопросы остаются. Зачем там и там создавать комиссию?
Ну, это, я думаю, что бюрократическая возня, попросту говоря. А может быть, со стороны медведевского кабинета это некое надувание щек, чтобы придать видимость большого административного потенциала членам кабинета.
На ваш взгляд, вот сейчас из тех событий, что происходит в отрасли, что у нас на повестке дня стоит? Основные, на ваш взгляд, решения, которые должны приниматься в сфере ТЭК?
Ну, прежде всего, это реформа налогообложения. Во-первых, это предложенное правительством на октябрь законодательная инициатива, инициатива, которая должна обеспечить налоговыми льготами проекты на континентальном шельфе и проекты с трудноизвлекаемыми запасами, то есть так называемые коллекторы с низкой проницаемостью. Это такие коллекторы, откуда трудно добывать нефть. Вот это, пожалуй, самое главное, что можно ожидать. Ну и вещи, которые фактически не обсуждаются, но без которых инвестиционный климат в нефтегазовой отрасли улучшить невозможно, это отмена драконовских антиинвестиционных законов 2008 года или хотя бы какая-то модификация этих законов. То есть я хочу напомнить, что в 2008 году по инициативе Путина было запрещено всем, кроме «Газпрома» и «Роснефти», работать на континентальном шельфе, даже геологоразведочным и геофизическим компаниям, которые могли бы там что-то разведать, а потом эти разведанные запасы тем же самым «Газпрому» с «Роснефтью» отдать. То есть даже им невозможно там работать, настолько суровы эти законы. И законы те же ввели ограничения на размер запасов, доступных к разработке на суше для негосударственных компаний, тем более для иностранных инвесторов. Вот если эти законы не уберут, если не поправят законодательство, то тогда ни о каком нормальном инвестиционном климате в нефтегазовой отрасли говорить не приходится.
То есть свой вопрос, скажем, об отмене экспортной монополии «Газпрома» сейчас не стоит?
Нет, это никто отменять не собирается. Если компании, которые, ну, в несколько привилегированном положении, такие как «Новатэк», они договорились с «Газпромом» о клиентском обслуживании на условиях комиссии, «Газпром» будет фактически, ну, как бы агентом, но «Новатэк» будет свой собственный сжиженный газ продавать самостоятельно. Хотя до этого еще, я думаю, пройдет немало лет.
И, собственно, мой последний вопрос. Исходя вот из тех задач и, так сказать, имиджа, который есть у Сечина и у Дворковича, да, Сечин государственник, Дворкович более-менее либерал, какие могут быть приняты решения? Почему направлению пойдет принятие решений?
Ну, недавно был такой семинар в Москве, организованный «Коммерсантом» и компанией Shell. И там я задал вопрос заместителю председателя Думской комиссии по энергетике Александру Василенко. Когда создадут нормальный инвестиционный климат, отменят это драконовское законодательство. Он был многословен, но в конце концов, если отбросить все бантики, он сказал, что пока Сечин не даст указания, никто эти законы в Думе отменять не собирается. Вот, я думаю, оттуда и надо ждать всех нововведений.
А Сечин — это значит Путин?
Ну, фактически, да, поскольку это как раз и можно назвать тандемом в отрасли.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Российские власти рассматривают возможность переноса реализации новой программы вооружений на более поздний срок. Такие предложения, в частности, обсуждаются в процессе подготовки федерального бюджета страны на 2013 год и на плановую перспективу до 2015 года, рассказывает Светлана Павлова.
В правительстве и Кремле идут решающие совещания о бюджете на следующую трехлетку, рассказали ведомствам два федеральных чиновника, участвующих в бюджетном процессе. И один из самых важных вопросов – перенос программы вооружения армии в 20 триллионов рублей с 2013-2020 годов на 2016-2023. Решение пока не принято, но понимание, что в какой-то части откладывать военные расходы нужно, есть, сообщают собеседники издания. Государственная программа вооружений была утверждена президентом Дмитрием Медведевым в декабре 2010 года. На разработку, закупку и модернизацию вооружений предлагается потратить 19 триллионов рублей. Еще 3 триллиона на переоснащение оборонной промышленности. Собеседники ведомости не сказали, как именно предполагается сокращать оборонные расходы до 2016 года. Сократить расходы прежде всего за счет программы вооружений, которая даже без кредитов и социальных гарантий стоит больше 1% ВВП и оказывает колоссальное давление на бюджет, советовали правительству эксперты, обновлявшие стратегию 2020. А наиболее последовательным критиком принятой Медведевым программы вооружений был бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. С разногласиями по этому поводу связывали его отставку в сентябре прошлого года. Кудрин говорил не только о невозможности бюджета финансировать программу без существенного повышения налогов или роста внешнего долга, он опасался, что военная промышленность не справится с оборонзаказом, подразумевающим обновление к 2020 году вооружений на 70%. По мнению Кудрина, программу следовало растянуть на 15 лет, чтобы оборонная промышленность подготовилась к исполнению военных заказов. По сведениям ведомостей, такое мнение сейчас распространено и в правительстве. Если заказы не совпадут с возможностями промышленности, будет скачок цен и снижение качества. Эти опасения разделяет и военный обозреватель Александр Гольц.
На фоне радикальной военной реформы структура и система организации российского оборонно-промышленного комплекса никаких изменений не претерпел. Фактически российский ОПК представляет собой пародию на советские дюжину военно-промышленных министерств, таких как Минстрельмаш, Минтяжмаш, Министерство авиастроения, Министерство судостроения, прочее, прочее, прочее. Только теперь эти бюрократические структуры называются объединенными корпорациями. Но такие же неэффективные, такие же неспособные работать в условиях рыночной экономики. И совершенно очевидно, что даже если бы эти фантастические деньги, 23 триллиона рублей, были бы выделены, они бы просто исчезли. Я совершенно согласен с теми экспертами, которые говорят, что ни к чему иному, как к росту цен за конечную продукцию, эти деньги не привели, выделение этих средств не привело.
В 2011 году, насколько я понимаю, правительство уже сокращало расходы на вооружение на 100 миллиардов рублей. На ваш взгляд, это было оправданно и разумно?
Это была немножко другая история. Дело в том, что деньги были сокращены задним числом. На самом деле, в 2011 году, как до этого в 2010 и 2009, российский ОПК не смог выполнить то, что он обещал Министерству обороны. И поскольку деньги были не израсходованы, задним числом количество средств, выделенных на вооружение, было сокращено.
Что касается нынешних сокращений, насколько, на ваш взгляд, они действительно реальны? Насколько вот эти прогнозы ведомостей должны оправдаться?
Повторю, если бы эти деньги были выделены, они были бы разворованы, вне всяких сомнений. Так вот, теперь экономический кризис играет роль русского бога, который удерживает правительство от совершенно безумных трат.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Безработица в России по-прежнему сокращается. Долго ли продлится такая тенденция? Российских чиновников могут лишить собственности за границей. Законопроект уже подготовлен. Будущее компании Facebook после IPO. Что об этом думают эксперты? Количество зарегистрированных безработных в России в течение июня сократилось на 4,4% до 1 миллиона 140 тысяч человек, говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты. Для сравнения, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу мая составляло чуть менее 4 миллионов 100 тысяч человек. Официальные данные за июнь Федеральная служба статистики пока не представила. Тем не менее, в мае в России также было отмечено заметное снижение уровня общей безработицы. С чем связаны такие достаточно заметные улучшения на внутреннем рынке труда? Сезонными или все-таки с какими-либо фундаментальными факторами? Говорит директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, вы правильно задали вопрос о том, что связано ли это с какими-то фундаментальными причинами. Ну, на мой взгляд, действительно связано. Мне кажется, что здесь действительно, в общем-то, влияет некая спокойная в целом экономическая ситуация, и мировая конъюнктура, в общем-то, пока еще более или менее благоприятная. Другое дело, что, конечно, долгосрочных прогнозов на основании этой статистики делать, конечно же, не следует.
Иначе говоря, вы пока не беретесь прогнозировать динамику безработицы в России в ближайшие месяцы. Но в чем причина такой осторожности?
Мы сами знаем, насколько ситуация, в общем-то, находится под угрозами не только объективными, но и чисто субъективными. Достаточно заявления какого-то политического лидера, и как ожидания инвесторов могут сместиться в ту или другую сторону, и, соответственно, могут оказаться подверженными разным позитивным или же негативным влияниям все макроэкономические параметры, и в том числе занятости, безработицы. Ну, согласитесь, снижение инвестиционной активности, увод капитала из России, конечно же, повысит напряженность на рынке труда. Поэтому наложилось два фактора, действительно фундаментальный и ситуационный, сезонный. Но в дальнейшем, если все не изменится, я думаю, что летом мы будем иметь еще более низкую безработицу.
Международная организация труда ранее опубликовала данные по безработице среди молодежи, включив в свою статистику людей в возрасте от 15 до 24 лет. В целом по миру их доля в общем числе безработных составляет 13%, а в Европе и все 20. Можно ли сказать, что это уже достаточно опасная ситуация?
Да, 20%, например, это достаточно серьезная величина. Но важно, насколько люди устойчиво находятся в этом положении. Понимаете, можно быть безработным 2 месяца, например, используя для себя, для своей личной жизни, для своего духовного развития, провести летние месяцы. Но если это ожидание работы затягивается, то действительно проблема становится достаточно серьезной. То есть вот есть же такого рода исследования и международная практика, которые говорят о том, что если человек находится в стадии безработного более года, то он десоциализируется, а возможности получения каких-то неофициальных заработков, они как бы развращают во многом человека, способствуют, кстати, утрате его профессиональной квалификации.
Федеральная служба статистики пока не опубликовала данные о численности безработной российской молодежи. Тем не менее, насколько серьезна эта проблема для внутреннего рынка труда?
В России сейчас, по-моему, желающие найти работу, они ее находят. Мы знаем тенденцию, что сейчас часть людей, получивших высшее профессиональное образование и которые не смогли найти работу на рынке труда, они предпочитают сейчас получить дополнительно среднее профессиональное образование, чтобы быть подстрахованными на разные случаи жизни. И вот это положительная, на мой взгляд, тенденция и положительное явление, с которым мы раньше не сталкивались, потому что, ну, как говорится, гибкий рынок труда в условиях рыночной экономики когда-то кому-то дает на каких-то этапах своего развития одни преференции, а другим период кризиса, например, или перепроизводство специалистом с высшим профессиональным образованием. И, на мой взгляд, вот это подобного рода расширение диапазона своих профессиональных возможностей, они в значительном степени купируют проблемы.
Сегодня многие эксперты говорят о существующих дисбалансах в российской системе среднего специального и высшего образования, когда численность подготавливаемых специалистов не всегда соответствует потребностям экономики. Вы согласны с такими оценками?
Вы знаете, да, эта проблема действительно существует, но у нас же, вы понимаете, образование, как в любой нормальной стране, в значительной степени стало не государственным заданием, вот число подготовленных специалистов. Вот под это делаются бюджетные места. Но в другой своей части, там, где не хватает бюджетных мест, и где человек готов заплатить деньги за высшее образование, это становится платной услугой. И вот говорить об этой части я бы не стал, потому что человек, платя эти деньги, он принимает на себя всяческого рода риски, найдет он рабочее место после получения диплома, не найдет. Это уже другой вопрос, но это зона его ответственности.
Это был директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Государственная дума России внесен законопроект, запрещающий государственным чиновникам иметь за границей недвижимое имущество и банковские счета. Насколько велика вероятность того, что этот документ будет принят и вступит в силу? Рассказывает Наталья Джанпаладова.
По задумке автора законопроекта, депутата от «Единой России» Евгения Федорова, изменения необходимо внести в закон о государственной и гражданской службе. Он предлагает запретить чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, а также иметь счета в иностранных банках. По закону госслужащим сейчас приравниваются должности от замминистра и ниже. Что касается чиновников, уже владеющих недвижимостью за пределами России, то их Евгений Федоров предлагает увольнять. Запрет коснется в том числе и имущества, полученного по наследству. Как говорит автор законопроекта, необходимость этих поправок продиктована актом Магнитского. Этот документ, одобренный Комитетом по международным делам Сената Соединенных Штатов Америки 26 июня, вводит визовые и финансовые ограничения для лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital. Вот что Евгений Федоров рассказал радио «Свобода».
Наличие имущества у чиновников за рубежом – это механизм и возможность манипулирования с точки зрения их решений и позиций внутри Российской Федерации. Если мы это понимали и раньше, то сегодня, когда в Соединенных Штатах принят официальный закон, разрешающий Государственному департаменту оказывать такого рода манипуляции, то есть вопрос переводится из некого подковерного уровня на официально-формальный, то такого рода решение уже просто становится абсолютно необходимым, и затягивать с ним нельзя.
Как сказано в законопроекте, он направлен не только на то, чтобы предотвратить давление на госслужащих, но и на то, чтобы поспособствовать в борьбе с коррупцией среди чиновников. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кирилл Кабанов считает, что эти поправки необходимы. Однако он видит определенные трудности при реализации закона.
Замечательная реакция. Я вообще сторонник того, чтобы наши чиновники прекратили владеть имуществом и счетами за рубежом. Ну, во-первых, естественно, это механизм, в том числе политического на них воздействия, неадекватного восприятия действительности, которое происходит в России. Самое главное, даже то, что они будут воровать, во-первых, если они будут размещать в России, это будет какая-то польза, хотя бы здесь это будет. А самое главное, что это можно будет какое-то время конфисковать. Это полушутка, потому что, если говорить серьезно, конечно, будут придуманы схемы, владеть им будут родственники, да, определенные модели механизма будут отрабатываться.
По мнению Кирилла Кабанова, несмотря на то, что законопроект в Государственную Думу внес депутат от «Единой России», инициатива запретить чиновникам владеть имуществом за границей принадлежит правительству и правоохранительным органам. Таким образом, они получат способ давления на неугодных собственников, полагает эксперт. По рейтингам различных агентств недвижимости, половина сделок, которые заключают россияне за рубежом, приходится именно на долю чиновников. В пользу этого говорят и данные декларации о доходах госслужащих. Адвокат коллегии «Правовая защита» Оксана Вашанова считает, что у этого законопроекта будущего нет.
Этот законопроект не будет утвержден, потому что, во-первых, противоречит нормам международного права. В частности, Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Также Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод гарантирует, что каждое физическое и юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества и на условиях, усмотренных общими принципами международного права. Кроме того, вот вызывают сомнения исполнимость такого закона, поскольку многие государственные служащие, если владеют имуществом за рубежом, то, как правило, оно оформляется не напрямую на чиновника, оно оформлено на третьих лиц.
Оксана Вашанова не верит, что депутаты проголосуют в пользу законопроекта, который фактически нарушает права чиновников.
Прошло более месяца с момента проведения первичного размещения акций американской компании Facebook, крупнейшей в мире социальной сети в интернете. Однако эксперты до сих пор спорят, насколько удачной и перспективной была эта сделка. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Существование Facebook как акционерной компании преодолело 40-дневный рубеж, исправлять по ней поминки никто не собирается. Исходный пессимизм изжит, слухи о ее смерти оказались сильно преувеличенными. Через 40 дней после первоначального размещения, согласно правилам биржи, банки, выводящие новую компанию на рынок, так называемые андеррайтеры, равно как и руководство самой компании, обретают право делиться с широкой публикой своими оценками ее текущих и отдаленных перспектив. Чем воспользовался синдикат андеррайтеров, включающий таких гигантов финансовой индустрии, как Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan? Они настроены в отношении Facebook очень оптимистично и предсказывают, что ее акции не только поднимутся с нынешней отметки $31 до стартовой цены размещения $38, но и пробьют 40-долларовый барьер. Список тех, чей настрой по поводу Facebook менее радужный, тоже очень внушительный. Это Citigroup, Bank of America, Barclays. Они полагают, что на сегодня стабильная, не ажиотажная цена акций Facebook находится у черты $27. В таком разбросе мнений и прогнозов нет ничего странного. Facebook – это сложное уравнение с большим числом неизвестных. Отрасль, в которой она функционирует, исключительно динамичная. Например, социальная сеть MySpace проделала за короткое время длинный путь от князя до грязи. Будущее экономики, американской и мировой, не поддается однозначным оценкам. Серьезных инвесторов интересует только потенциал компании, а не текущая цена ее акций, но лишь при условии, что цена не мечется как сумасшедшая, сказал в интервью онлайновому телеканалу Yahoo известный биржевой аналитик Скотт Кеслер. Нескончаемые же перепады котировок сильно затрудняют правильную оценку этого потенциала. Моя личная аттестация Facebook улучшилась. Компания доказала, что может зарабатывать, говорит Кеслер. В чем я менее уверен, так это в разумности того, как она расходует средства. Эта неопределенность очень существенна. И с учетом всех рисков, я бы сказал, что цена в районе $30 фундированная. По крайней мере, на обозримую перспективу. Что смущает Кеслера в плане расходов Facebook? Компания должна развиваться, а это требует трат. Facebook нужны новые продукты и услуги. Она планирует расширить свое присутствие на зарубежных рынках. Она будет вынуждена инвестировать средства в то, чтобы усовершенствовать возможности размещения рекламы на портативных устройствах связи. Тревожит меня и то, продолжал Кеслер, как агрессивно Facebook поглощает и скупает другие фирмы. Больших денег также стоит Facebook покупка всевозможных патентов. Более того, тот факт, что Марк Цукерберг доказал свои блестящие способности как независимый бизнесмен, еще не значит, что он будет столь же эффективен и прозорлив на посту главы третьей по величине акционерной интернет-компании в мире. Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я и настаиваю, что цена в районе $30 выглядит вполне фундированной. The valuation at this point looks pretty full. Иными словами, мрак и отчаяние, которые окружали Facebook в течение первых нескольких недель после первоначального размещения, были необоснованы. We agree with the sentiment that the negativity on Facebook. Верно соглашается Кеслер. Правда, при этом следует помнить, что и ажиотаж перед первой эмиссией тоже зашкаливал за пределы разумного. В этой ситуации правила, устанавливающие для компании и ее банков поводырей 40-дневный, вслед за выпуском акций, период бессловесности, сыграло с Facebook злую шутку. На рынке циркулировала только негативная информация, и парировать ее никто не мог. И тем не менее, на протяжении всего июня акции Facebook отыгрывались, видимо, в предвидении появления позитивной информации по истечении 40 дней вынужденного молчания. Так и произошло. Теперь информационная обстановка более сбалансированная, однако трудность инвестиционных решений от этого не уменьшается. Как не уменьшается она и вследствие странного небрежения руководства Facebook сохранностью личных данных пользователей своей социальной сети, рассказал в интервью «Радио Свобода» президент организации «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Вот очередной инцидент. Facebook взяла и изменила адреса пользователей в их контакт-листах. Так что вместо адреса, указанного ранее самим пользователем, в его почте появился адрес зоны @facebook.com. Компания не поставила пользователей в известность об этом новшестве непосредственно перед тем, как его ввести, и не спрашивала их согласия на него. Такая безалаберность могла сойти Цукербергу с рук, когда Facebook только зарождалась. Но на данный момент такие промахи непростительны. Сейчас менеджмент признает, что, пожалуй, эта акция с адресами могла быть более продумана, и я с ним в этом полностью согласен. Следующий важный рубеж в жизни акционерной компании Facebook – это ее первый в новом качестве квартальный отчет, который должен выйти в конце июля – начале августа. А в середине августа истекает 90-дневный срок, в течение которого после первоначального размещения своими акциями не могут торговать инсайдеры, то есть лица, располагающие закрытой информацией компании, недоступной массам рядовых инвесторов. Обе эти даты игроки на рынке ожидают с большим нетерпением.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Подполковник, вы здесь одна среди осужденных. Вам не страшно?
Нет, это они меня боятся.
Поверх барьерах медицинские сестры о своей работе в лагерях.
Иду с тюрьмы. Подбегает мужик, нож в бочину и говорит: «Одевайся, я тебя сейчас буду таранкать».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Часть расходов по формированию государственного оборонного заказа может быть сдвинута.
Что было бы неплохо, если бы Россия предоставила убежище Башару
Асаду. У вас есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили, даже не поставив известность руководства?
Рабочие завода «Молот» провели стихийный митинг на проходной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».